Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Шедловская, а рядом со мной в студии Алексей Геннадьевич... Ой, извините, Геннадий Алексеевич Сковородников. Не туда глаза опустила. Простите, Геннадий Алексеевич.
Я вас приветствую, Людмила Викторовна. Приветствую всех радиослушателей, которые нас будут слушать. Мы постараемся сегодня в рамках этой не очень продолжительной передачи предоставить к сведению слушателей максимум полезной информации, которая, возможно, их заинтересует.
Вообще, да, я знаю, что практически вся ваша вот деятельность и вся ваша энергия сейчас направлена на то, чтобы помочь людям, ну, как-то умно организовать и работу своего тела, и работу духа, вот, ну, что-то, чтобы жизнь казалась приятной, полезной. Ну, вот так вот. Я знаю, Геннадий Алексеевич, вы руководите общественной организацией «Школа русской культуры», которая занимается и гимнастикой, и продыханием, и даже народные танцы, куда я хотела записаться. Наверное, когда-нибудь запишусь.
Ну, сегодня мы будем говорить о системе дыхания, поэтому о направлениях работы школы мы с вами уже встречались, говорили.
Да-да-да, мы говорим о дыхании.
Поскольку времени очень мало, не будем отвлекаться и сразу перейдем.
Не, можно я отвлекусь? Я расскажу анекдот. Ёжик, это детский анекдот. Ёжик шел по лесу, дышал-дышал, забыл, как дышать, и умер. Ну вот не так же ли, ну как бы... парадоксально то, что мы сегодня с вами будем говорить о том, как дышать.
Но все живые организмы, не только ежики в природе, а все живые организмы для поддержания обмена веществ, они нуждаются в кислороде. Вот кислород как раз должен поступать беспрерывно во все клетки нашего организма. Находящиеся в клетках молекулы белков, жиров, углеводов, они, вступая в химическую реакцию с кислородом, окисляются. То есть как бы сгорают, выделяют огромное количество энергии, и происходит необходимый обмен. В результате образуется у нас углекислый газ и вода. То есть у нас, получается, благодаря системе дыхания и сердечно-сосудистой системе происходит обмен микроэлементов в нашем организме.
Ой, сейчас, Геннадий Алексеевич, я только напомню нашим радиослушателям, что они могут задавать вам вопросы, писать реплики свои, замечания, если они такие будут иметь, на номер +7 927 702 29 92.
Ну, наверное, стоит напомнить, не все имеют медицинское образование, то есть как устроена система дыхания.
А надо?
Надо. То есть вкратце буквально, да, в нескольких словах.
Вот Геннадий Алексеевич.
Система дыхания, Людмила Викторовна, сейчас я быстро скажу. Система дыхания, она состоит у нас из носовых ходов, из полости рта, носоглотки, гортани, трахеи, которая разделяется у нас на бронхи и далее на более мелкие воздухоносные пути, и в конечном итоге заканчивается маленькими воздушными пузырьками, альвеолами. Вот стенки этих альвеол, они очень тонкие. По разной информации, они тоньше, ну, примерно до 1000, меньше, чем миллиметр. Поэтому проникновение через такую тонкую мембрану воздуха, точнее кислорода, газов, не представляет никакого труда. И те кровеносные сосуды, капилляры, которые омывают альвеолы, они легко получают кислород и относят его дальше по всему организму, по телу и снабжают клетки необходимым для нашей жизнедеятельности кислородом.
Геннадий Алексеевич, ну вот как человек малообразованный в медицине, я вот все равно, вот вы мне рассказали про трахеи, бронхи, альвеолы, все слова знакомы, но себе представить, как это работает, ну совершенно фантазии не хватает. И все время хочется какого-то чуда, и все время слушаешь, гимнастика, дыхательная гимнастика по Стрельниковой, там какое-то там чудотворное йоговское дыхание, да, или там что-то еще, дыхание животом, дыхание по типу младенца. Ну вот все время веришь в чудо, что есть что-то, что поможет тебе, ну, если, так сказать, не жить вечно, то хотя бы жить качественно.
Ну, можно сказать коротко. В медицинской практике существует несколько систем дыхательных тренировок. То есть есть тренировки, которые основаны на увеличении уровня углекислого газа.
Угу.
Да, есть такой метод.
А вот, да,
есть восточные оздоровительные методики дыхания, основанные на уменьшении частоты дыхания. Методики, которые способствуют уменьшению минутного объема, то есть человек дышит гораздо реже. Тренировки с сопротивлением, мы об этом поподробнее скажем в течение передачи. Тренировки с увеличением дополнительного дыхательного пространства. То есть вот эти все методики, которые используются в медицинской практике, в спортивной медицине, в восточных практиках, таких как классическая йога, цигун, тайцзицуань, они все направлены на то, чтобы все обменные процессы происходили гармонично, чтобы все клеточки снабжались кислородом.
А гармонично это как? Это вот замедлять процессы или ускорять их?
Но я скажу по-другому. То есть в обычном...
Геннадий Алексеевич, ну вы не... можете
понимаю.
Смотреть на меня как дурочку абсолютно с полной ответственностью, потому что Людмила я Викторовна, на самом деле
я вас очень давно знаю, поэтому нужно, наверное, радиослушателям напомнить, что при обычном дыхании человек получает из воздуха кислорода примерно 21% от всего объема вдыхаемого воздуха. Углекислого газа содержится примерно менее 1%, по некоторым данным всего лишь это сотые доли процентов, там 0,3-0,4%. Угу. Вот кислорода 16%, а на выдохе выделяется до 4,5% углекислого газа, который система дыхания выводит благодаря обменному газообмену в организме. Вот поэтому, если говорить о конкретных приемах дыхания, допустим, по методу с тренажером Фролова, угу. то здесь уже вот немножко показатель меняется, да. То есть эти практики, они давно уже медициной отработаны, на протяжении многих лет применяются. И здесь единственный интересный момент такой наступает, когда, используя прибор, человек испытывает нагрузку, то есть система дыхания, при вдохе и при выдохе. Еще важный момент, когда человек выдохнул, то в приборе остается остаточный углекислый газ. И при следующем вдохе, то есть этот остаточный в приборе углекислый газ поступает со вдыхаемым воздухом обратно в легкие. В итоге уровень углекислого газа увеличивается. Поэтому показатель кислорода при поступлении вот, с использованием аппарата Фролова, он в следующих примерно показателях. То есть кислород в организм поступает где-то до 18%, углекислый газ увеличивается до 3%, кислород уменьшается до 13%, и при выдохе выделяется до 7,5% углекислого газа. Здесь надо отметить, что частота дыхания также у обычного человека, ну, по разным данным. Одна литература говорит о том, что 14-18 дыханий в минуту, другая указывает на то, что дыханий 16-20. Но я, поскольку уже больше 20 лет практикую классическую йогу и разные виды дыхания испытал на своем собственном организме, то могу сказать, что можно дышать гораздо медленнее, то есть минутный объем будет гораздо более меньшим, чем у обычных людей, и пользы от этого будет гораздо больше.
Геннадий Алексеевич, можно, вот я вернусь к аппарату Фролова, потому что, как человек любопытный, но не педантичный, к сожалению. Я, конечно, пробовала, я там где-то полгода занималась, на большее меня не хватает. То есть этим надо дышать постоянно, чтобы сопротивляться, я знаю, гипертонии, там, сердечным заболеваниям, да, вот этим аппаратом.
Ну, я хотел немножко попозже, конечно, коснуться. Нет, ну ладно, если уже начали это, разговаривать по этой методике, нужно сказать, что уникальность этого дыхательного тренажера состоит в том, что можно сказать, что многое взято из разных техник этот аппарат дает. Потому что я пробовал дыхание и как по гимнастике Стрельникова, ну, по Бутейк, вы знаете, можно использовать дыхание в гимнастиках Цигун. И надо сказать, что в гимнастиках Цигун некоторые мастера, которые постоянно практикуют, их минутный, скажем так, количество дыханий в минуту сокращается до 4-6, а у некоторых даже до 2 дыханий в минуту.
И понимаете? Что это им дает? Они живут вечно?
Нет, они вечно не живут. Но вы понимаете, в чем дело? У нас очень уникальная система, человеческий организм. И поэтому, когда сигналы поступают в мозг о том, что увеличивается уровень углекислого газа, то системе надо выживать. Понимаете, даже нейроны перестраиваются. Центр, который управляет дыханием, нет, он, как сказать, ну, дает команду, так можно сказать, чтобы людям было понятно. И тогда вот в этих измененных условиях организм начинает работать по-другому. То есть надо обязательно снабдить вот в этих, скажем так, кратковременных или более длительных условиях повышенного углекислого газа, то есть сохранять питание тканей. Поэтому улучшается проводимость даже мелких сосудов, капилляров. Доносится тот уже, скажем так, более оптимально распределяемый по организму кислород, и в итоге эффект получается гораздо выше. Понимаете, с одной стороны, вроде бы не хватает кислорода, но
неприятное ощущение вначале.
Эффект такой самый благоприятный для организма.
А вот сейчас подождите, у нас пришел СМС-вопрос. Серега из Самары спрашивает: осветите, пожалуйста, версию одной из причин долгожительства горцев — низкое содержание кислорода в горном воздухе. Ну, это, собственно, то, о чем мы сейчас говорим, да?
Отлично, молодец, Серега, отличный вопрос. Здесь, вы знаете, я напомню, недавно по каналу РЕН-ТВ проходил фильм «Холод». участием доцентра,
вам, я посмотрела,
доцентра кафедры Санкт-Петербургского государственного университета Рената Медвалеева. Ренат Медвалеев, он посвятил свою жизнь изучению искусства тибетских йогов, то есть искусства тумо, которое позволяет разогревать организм, используя специфическую технику дыхания. И исследуя, ученые определили, что в условиях как раз высокогорья, где наблюдается гипоксия, то есть нехватка кислорода, используют уже на протяжении многих веков эту технику, и организм снабжается достаточным количеством кислорода. То есть вся система, весь организм перестраивается на другой тип дыхания, понимаете, да? И как раз то, о чем я уже упомянул, проводимость по кровеносным сосудам значительно увеличивается. В итоге разогревается тело. И интересная версия была высказана, поскольку я так плотно этой проблемой не занимался, как Ренат Медвалеев. Но он объяснил, почему появляется такое огромное количество тепла в теле. То есть получается так, что при типе дыхания в легких, когда кровь омывает альвеолы, происходит газообмен, то есть резко повышается температура, и она повышается намного выше, чем температура человеческого тела. Угу. В результате выделения такого количества энергии тело разогревается, человек, находясь при минусовых температурах, вот в этом фильме как раз было показано, температура минус 20 в высокогорье, значит, ограниченное количество кислорода, затрудняющее дыхание, и, используя вот технику тибетских йогов, они сидели на снегу, дышали полтора часа при минус 20, и они не только согревали свое тело, но и высушили на себе мокрые простыни, как это делают тибетские йоги. Поэтому вопрос очень хороший насчет того, почему горцы живут гораздо более продолжительно. Потому что вот весь организм перестраивается как раз в совершенно другой режим работы в условиях гипоксии. Угу. Поэтому и проводимость намного лучше, понимаете, да? Но я другие факторы не беру, поскольку мы сегодня разговариваем только о системе дыхания. Угу. И продолжительность жизни, конечно, выше.
Ну вот, кстати, я вспоминаю, что ведь у многих неподготовленных людей там высоко в горах как раз какие-то очень неприятные ощущения появляются, вплоть до потери сознания. Вот что такое, что происходит? Организм сопротивляется вот этому малому содержанию чего там, кислорода в воздухе?
Вы знаете, организм не сопротивляется. Я еще раз говорю, вот используя тот же аппарат Фролова, можно в медицинской практике, допустим, в спортивной медицине. Для чего? То есть, если человек начинает использовать этот аппарат, он как раз может на себе оценить возможность восстановления резервных сил организма после длительных физических нагрузок. Это uh-huh. раз. Он себя может заранее подготовить как раз о работе, допустим, на том же высокогорье в условиях недостаточного снабжения кислородом организма нашего. Поэтому если человек практикует методику, то он все эти результаты ощущает на себе. Поэтому я еще раз говорю, мы информацию предоставляем радиослушателям к сведению.
То есть они
уже пускай обращаются, если им недостаточно, в другие источники, тем более сейчас, я считаю, по сети интернет можно столько информации скачать. Вот. Ну а как они будут, что на себе практически применять, это их личное дело.
Так, ну тут вот, ну, люди сидят, они не просто сидят, они думают и даже шутят.
Молодцы.
Гой пишет: зондируйте почву для введения счетчиков учета употребления воздуха.
Ну, молодец,
юмор. Слушают и думают.
Да, молодец. Юмор у нее есть, но счетчиков не будет. Тем более, я хочу сказать, что в условиях вот современной цивилизации, а все мы живем в крупном городе, в Самаре, вот в других городах, то есть наблюдается очень сильное загрязнение окружающей среды. Поэтому, если есть возможность у вас выезжать на дачу, если есть у вас в пригороде свои дома, то есть нужно это делать регулярнее. И тем более сейчас зимнее время, я думаю, очень благоприятно посещать, то есть, леса, хвойные леса.
Да вон, через Волгу перейти, и совсем другое ощущение от жизни.
Поэтому многие правительственные дачи, они же расположены в Подмосковье, в Сосновом Бору. Угу. То есть, кроме фитонцидов, там круглый год достаточное количество кислорода. Поэтому, если еще научиться грамотно дышать, поскольку, обратите внимание, при обычном вдохе, вот если посмотреть, понаблюдать за офисными работниками, угу. вот, они обычно сидят...
И мы все посмотрели на нашего оператора Альберта Шенькина, как он дышит.
Они обычно сидят, скажем так, не совсем с ровной спиной. То есть мышцы спины ослабевают, если человек не занимается регулярно физической нагрузкой. Следовательно, он сидит в сутулой позе, у него лишнее давление на органы брюшной полости, то есть зажата грудная клетка.
Я выпрямилась.
И поэтому обычный человек, он при вдохе использует объем примерно до литра.
Угу.
То есть есть области легких, которые не задействованы в акте вдоха. Вот есть такое понятие «жизненный объем легких». Что это за объем? Если выполнить максимально полный вдох, то есть заполнить нижние доли легких, угу, средние, верхние, и после этого есть такой спирометр, прибор. Все, кто проходил медицинскую комиссию в армию или, допустим, в летное училище, как я, они все дышали, выполняли выдох на этом приборе, и при максимальном выдохе, после полного, максимального глубокого вдоха, измеряется жизненный объем легких. Вот этот объем, он примерно составляет от 3 до 5 литров. У женщин объем легких меньше, чем у мужчин.
А живут дольше.
При постоянной, регулярной физической нагрузке этот объем можно увеличить до 2 и более литров. Посмотрите, например, на пловцов.
Угу.
Да, вот когда показывают Олимпийские игры особенно, то есть ведущие пловцы мировые, их грудная клетка значительно отличается по размерам,
да,
от грудной клетки
страшно посмотреть
обычных. То есть там объем доходит до 8 литров, есть такая информация. Понимаете? Поэтому если хотите увеличить объем легких, уменьшить объем минутной, частоту дыхания, имею в виду, в минуту, то можно заняться в том числе и плаванием. Не обязательно использовать аппараты, угу, или специальные техники и так далее. То есть у вас объем жизни значительно увеличится. В результате количество поступления кислорода в организм будет оптимальным, то есть, угу, в зависимости от нагрузки.
А вот Серега, опять тот самый Серега из Самары, пишет: «Выходит, зря нас пугают техногенным превышением углекислого газа в городах. То есть вред все-таки от ядовитых выбросов, а не конкретно углекислоты».
Ну, я отвечу Сереже таким образом. Вы понимаете, кроме углекислого газа в воздухе, вот если взять европейские страны, там отказались от применения песка на дорогах. Вы понимаете? Недавно знакомые вернулись из поездки по Финляндии. Вот, они говорили о том, что в течение всей поездки автомобиль был чистый. Как только пересекли нашу границу,
угу,
доехали до поста,
ну,
автомобиль весь грязный. Но
известно,
суть,
да,
в чем? При, скажем так, постоянном движении измельчение фракции песка доходит до таких уровней, что вот эта микроскопическая пыль, попадая в легкие, она не выводится.
Угу.
Понимаете? Страдают легкие. Поэтому использование песка в Европе уже было прекращено давно. Поэтому как-то надо решать проблему по-другому, я считаю. Поэтому здесь, кроме углекислого газа, есть еще и выбросы промышленных предприятий, есть еще и колоссальное количество автомобилей, у которых несовершенна система вывода отработанных газов.
Да. И вы знаете, поэтому, Геннадий Алексеевич, я прям вот именно испугалась, когда у нас в гостях в эфире был человек, который профессионально изучает вот состояние окружающей среды, и самая высокая концентрация вот всех этих выхлопов и ядовитых тяжелых газов, она на уровне метра полутора от земли, то есть там, где ходят дети. Вот рост они метр-полтора, вот там маленькие дети находятся, даже на колясках. Мы не поднимаем их выше вот этого вот критического уровня. Вот это прямо меня напугало, честно говоря.
Вы знаете, сейчас, конечно, я еще хотел сказать, что, используя систему дыхания, лучше всего, конечно, чтобы окружающая среда была не городской. Понимаете, если в городе человек живет постоянно и не выезжает долгое время за пределы города, все-таки мегаполис, он насыщен такими продуктами в воздухе, которые нам вредны однозначно. Поэтому лучше вставать рано, когда еще не все запустили двигатели своих автомобилей, когда не началось общее движение по городу, и достаточно открыть, хорошо проветрить комнату, и потом по желанию выполнить там комплекс упражнений или специальные упражнения для того, чтобы потом целый день быть бодрым. Потому что наблюдения,
поняла,
они показывают, что в результате, вот если проводить специальное дыхание, то улучшается и настроение, повышается и умственная, и физическая работоспособность. Раскрываются даже резервные капилляры, которые, я уже говорил, происходит выброс в кровяное русло дополнительных,
угу,
эритроцитов, увеличивается объем.
И я теперь, знаете,
да,
Геннадий Алексеевич, поняла, крови, почему на Западе верхние этажи самые дорогие. Там на этих верхних этажах воздух чище.
Намного. И там, заметьте, все, при ветре верхняя часть, она продувается намного лучше.
Угу.
Поэтому...
То есть там очищение идет и на
очищение идет лучше,
воздуха,
да. Поэтому все, кто живут вдоль рек, а на, во все времена вдоль рек обязательно были населенные пункты, вот они чувствуют себя намного лучше. Поэтому у нас уникальное место Самарского лука в чем? У нас представлено, можно сказать, ну, очень многоплановая и флора, и фауна, и условия для здоровой жизни у нас, я считаю, все есть. Ну, конечно, сейчас и реки у нас стали загружены, особенно летом, и гидроциклами, и катерами, яхтами, пароходами. Поэтому иногда газы отработаны стоят так же, точно так же, как над шоссе.
Ну, это опять Серега пишет, он, как всегда, пишет длинные смски, как напишет, прочитаю, что-то про Пловчих, он там, про их объем и привлекательность. Ну, когда придет полностью смска, я прочитаю. У нас времени осталось всего 2 минуты, и можно я задам вам вопрос? А как вот, мы все равно, не все живем на верхних этажах. Некоторые вообще живут и проклинают эти верхние этажи. Вот, не все... могут выезжать за город. Что делать вот в этом, ну, в очень экстремальных ситуациях, которые представляет нам город, что делать, чтобы с помощью дыхания свой организм все-таки поддерживать?
Я еще раз говорю, нужно стараться максимально большее время находиться на свежем воздухе. То есть вставать пораньше вот и ложиться попозже. То есть сейчас у нас в Самаре был снегопад, воздух очень хорошо почистился, да. И поэтому, когда все автомобили, то есть, достигли своей конечной точки, люди собираются отдохнуть, собираются ко сну, то есть можно выйти погулять, то есть и подышать более-менее свежим воздухом. Угу. Поэтому вот все техники, которые направлены на, как сказать, поддержание в форме системы дыхания, то есть их можно и нужно использовать. Надо только немножко поинтересоваться и попробовать. А когда человек попробует, он уже никогда от этого не откажется. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы люди дышали грамотно и были здоровы.
Геннадий Алексеевич, а вы видели, вот почему я прицепилась к этому аппарату Фролова, это называется, кто первый попадает на рекламу? Тот, кто делает кино. И я видела людей, бабушек, с таким приятным цветом лица, причем цветом лица, причем жили эти бабушки на металлурге, на мехзаводе, где нет ни высоких домов и не отличается частотой воздуха вот эти места. Но при этом румянец, при этом какая-то вот энергия в них, они дышали этим аппаратом. То есть, в принципе, можно не бегать, а просто взять эту банку и подышать, да? Ни утром не вставать, ни вечером не поздно.
Ну, вы знаете, я не агитирую никого использовать ни аппарат Фролова, ну, там, да, ни дыхание Пострельникова, ни гимнастики Цигун, но на собственном опыте опыт подсказывает, что все это идет только на пользу человеку. Но я, конечно, в течение эфирного времени не успею рассказать. Я хотел рассказать еще о восточных техниках дыхания.
А вот придется нам с вами еще встретиться,
да,
на этот счет.
Какие техники используются для дыхания? Вот есть такое холотропное дыхание, все, наверное, слышали.
Да,
то есть,
да,
дыхание используется не для оздоровления, а как раз для достижения определенных состояний сознания. Когда границы сознания расширяются, когда человек начинает воспринимать информацию гораздо более широкую, и это делается для того, чтобы очиститься, освободиться от каких-то комплексов, от той информации, которая
то
у него...
То есть психическая очистка через дыхание,
да,
идет,
да? Да,
да.
Но там разные формулировки используются для духовного роста, для психоэмоционального очищения. Но это все нужно, конечно, использовать только с опытным специалистом под их непосредственным контролем самостоятельно. Я не рекомендую использовать холотропное дыхание. Ну, о дыханиях в единоборствах это можно посвятить отдельную передачу, потому что на вдохе, допустим, никто никогда не прилагает больших усилий, нельзя. На вдохе человек всегда расслабляется. А с выдохом или на задержке после вдоха можно поднять тяжелый предмет или приложить усилия к открытию тяжелой двери. То есть вот такие нюансы, которые, если человек знает, грамотно их использует, то он себе никакого вреда не нанесет. Так скажем.
В общем-то, помогает жизни. Знаете, я думаю, что вот мы хотели, что, ну, планировали с вами, Геннадий Алексеевич, дыханию посвятить один эфир, одну программу, но практически получилось, что мы только сделали введение. Поэтому,
ну, да,
мы вот как раз следующую программу вот этим особенностям дыхания и возможностям дыхания мы и посвятим. Вы не возражаете?
Разновидностям дыхания.
Разновидностям дыхания, да.
Хорошо, я согласен.
Спасибо, наше время в эфире закончилось. Спасибо тем, кто активно писал. Надеемся, что ваша активность и на следующей нашей программе также будет проявляться.